Здравствуйте, друзья! Мы с вами читаем труды Рабаша, первый том, статья «Что такое половина шекеля в духовной работе?» Первая статья. Мы читаем в середине статьи 460-я страница, вторая колонка, второй абзац. Можно скачать материалы книги на сайте Коптеви и задавать вопросы на сайте. Еще раз. Первый том, 460-я страница, «Что такое половина шекеля в работе?» Первая статья. А дело в том, что когда человек занимается Торой и заповедями, он должен верить в выше знания, что то, что у него есть, очень важно. И он не достоин большего, а должен удовлетворяться малым и радоваться своей доле, несмотря на небольшую меру связи с духовным, которая дана ему. То есть небольшую как по качеству, так и по количеству. И от всего этого человек должен быть в радости, то есть радоваться той мере связи с духовным, которая есть у него. И он верит, что это ему дали свыше, потому что это не силой моей и крепостью руки моей. Как бы то ни было, он может быть слит с Творцом в мере называемой благословенной, прилепляется к благословенному. И это, как сказали мудрецы, что шхина находится только лишь в радости заповеди, как сказано. А теперь приведите ко мне музыканта, и когда заиграл музыкант, была на нем наилише рука Творца. Сказал Рав Иуда, и таков закон. Имеется в виду, что слияние должно быть уподоблением по форме. Получается, что в то время, когда человек чувствует себя проклятым, нет возможности слияния. И нужно объяснять, что значит сказанное Равом Иудой и таков закон. Как известно, закон Аллаха называется Ахала, невеста. И это определяет небесную Малхут. То есть прием небесной Малхут, происходящий выше знания, называется радостью заповеди. И есть большая ступень, называемая присутствием шхины. И все это приходит благодаря радости. Иначе у нас получается, что именно благословенный прилепляется к благословенному, тогда как если он чувствует себя проклятым, он не может прилепиться к благословенному, и, естественно, в таком состоянии он остается лишенным жизни. И из сказанного получается, что когда мы говорим «благословен ты, Творец, слышащий молитву», это означает, что мы воздаем Творцу благодарность за то, что он слышит молитву. Однако, когда человек находится сейчас в состоянии недостатка, хисарона, а иначе у него нет места для молитвы, в таком случае сейчас он находится в состоянии проклятый. И как же у него может быть слияние с Творцом во время молитвы? И кроме того, если он в недостатке, за что же он тогда дает благодарность, воздает благодарность? А ответ на это, что от того, что мы верим, что он слышит молитву, уже есть у нас радость, поскольку нет сомнения, что он спасет нас. Получается, что над молитвой, когда у него есть, кроме того, уверенность, следует работать выше знания, чтобы Творец помог ему, и тогда уже есть у него радость, и тут он уже может удостоиться слияния, поскольку уверенность в себе дает ему совершенство, и он уже называется благословенным. А благословенный прилепляется к благословенному. Однако именно в то время, когда человек просит у Творца, чтобы он приблизил его к себе, приходит злое начало и дает ему понять, что Творец не слышит его молитву и не дает ему быть уверенным в Творце, чтобы он помог, что он поможет ему. и приводит ему несколько доказательств и говорит: «Посмотри назад, и ты увидишь, сколько раз ты уже возносил молитву и думал, что Творец помогает тебе. А после этого снова оставался гол, как сокол. И это повторяется у тебя каждый раз. И всякий раз ты говоришь: сейчас уже Творец слышит мой голос, и я уже всегда буду слит с духовным. И скажи сам, что бывало потом. Ты снова опускался в самое низкое место и снова входил в эгоистическую любовь в большей мере, чем был до того, как молился. И согласно этому, откуда ты сейчас берешь большую уверенность, что сейчас Творец слышит твой голос, и ты уже возносишь большую благодарность Творцу и говоришь: «Благословен ты, Творец, слышащий молитву». И что человек может ответить телу в то время, когда он приводит ему доказательства из прошлого, что молитва его не была принята, и на каком основании человек хочет сказать ему, что это неверно? Но я верю выше знания, что сейчас я уверен, что Творец в самом деле ответит мне на мою молитву. И ответ на это, поскольку вся основа выстраивается на вере выше знания, и человек должен исполнять эту заповедь, поэтому то, что ты приводишь мне доказательства из прошлого, что не была принята моя молитва, и поэтому нет места, чтобы верить Творца, что сейчас моя молитва будет принята, на то, что ты приводишь мне доказательства из прошлого, чтобы ослабить во мне силу веры и уверенности, я говорю тебе, что как раз теперь я могу сказать, что я верю и полагаюсь выше знания. Ведь ты приводишь мне доказательства только исходя из знания. А я говорю тебе большое спасибо за те вопросы, которые ты мне задаешь, и за доказательства, которые, когда ты даешь мне место, на котором я могу выстроить состояние выше знания. В таком случае я сейчас пребываю в великой радости от того, что есть у меня возможность выполнить заповедь веры и быть в уверенности выше знания. И сказанного получается, что из того места, откуда тело берет силы для того, чтобы ослабить его, и радость, которая есть у него от молитвы, в уверенности, что Творец ответит ему на молитву, и человек должен дать ему силы для веры выше знания. Иными словами, на месте знания есть сейчас возможность поставить над ним выше знания. А если знание не приносит ему обратное, как он может сказать, что он идет выше него? И поэтому человек должен всегда говорить, что дают ему свыше каждый раз падение, для того, чтобы была у него возможность идти выше знания. И, естественно, тело не может ослабить его в вере и уверенности, которая есть у него во время молитвы, в то время, когда тело противится тому, чтобы воздать благодарность Творцу и сказать: «Благословен ты, Творец, слышащий молитву». Тело утверждает: «Откуда ты знаешь, что Творец ответит тебе на твою молитву за то, что ты его благодаришь?» И нельзя сказать, что он благодарит Творца за то, что он отвечает другим. За это он возносит ему благодарность, говоря: «Благословен ты». И обычно человек говорит о том, чего он сам достиг, а не то, что он благодарит за других. И вообще, что человек знает о том, что на сердце у его товарища? Но человек благодарит Творца за себя, и телу он тоже говорит: «Большое спасибо за то, что ты приходишь ко мне со справедливыми аргументами, ведь теперь у меня есть возможность работать выше знания». И это называется правой линией, совершенством. И это основа пути, по которому должен идти человек. Ведь отсюда человек черпает жизнь. И тогда он находится на уровне благословенной. И это называется «благословенный прилепляется к благословенному». Однако человек не может идти на одной ноге, которая называется правой ногой и совершенством. И ему нужна также вторая нога, это левая нога. А левой называется то, что нуждается в исправлении, потому что там есть какой-то недостаток, и необходимо исправить его. И, как сказали наши мудрецы, учили мудрецы, всегда будет левое отталкивать, а правое приближать. И следует это объяснить, как у нас принято правое. Это то время, когда он работает в правой линии, приближает, то есть приближает его к святости, потому что он смотрит и видит, насколько он близок к духовному. И за каждую меру, когда он видит, что он близок к святости, даже маленькое отношение, за это он благодарен и благодарит Творца за это, и не смотрит на отрицательное. А левое отталкивает, когда он идет на левой ноге, он смотрит только на отталкивание, то есть насколько он отвергаем и отдален от святости, как по количеству, так и по качеству. Другими словами, два эти пути являются буквально диаметрально противоположными друг другу от края до края, крайне противоположными. И поэтому правая называется хесед, милость. Ведь известно, что правая линия хесед, и кроме того, называется день, как сказано, «Днем явит Творец милость свою». И дело здесь в том, что идущий в правой линии смотрит только на милость хесед, с которым Творец обращается со всем обществом, и как он сам получает милость Творца. И за любое получение милости он воздает благодарность Творцу, и само собой, он живет днем, который наполнен добром, ведь он сам чувствует милость, совершаемую с ним Творцом. И поэтому он радуется и весел, и у него есть за что воздать благодарность Творцу. Однако в то время, когда он хочет идти также и на левой ноге, а про левую мы изучили, что левая отталкивает, то есть в то время, когда он собирается проверить свои действия и нужно что-либо исправить, это время, чтобы видеть только отталкивание, то есть как он отталкиваем от духовного, и все его мысли, речи, действия погрязли в любви к себе, и он не видит перед собой никакой возможности, чтобы он мог выйти из-под власти тела, господствующего над ним во всей своей силе. И мало того, но даже когда он начинает думать, что не стоит оставаться в состоянии получения, тело сейчас же является к нему с еще более сильными претензиями, чем оно обычно приводило. В то время, когда он не желал слушать голоса его, а желание его было работать на отдачу. Ведь теперь тело стало изощреннее и задает более серьезные вопросы. И он спрашивает себя, почему до того, как я начал работать с большей силой энергии в работе святости, тело не было настолько умным. А сейчас, когда я начал работать в работе святости, я еще мог бы понять, что добрая сторона человека должна быть умнее, мудрее и энергичнее, поскольку я занимался святой работой. И согласно правилам, заповедь влечет за собой заповедь. И я понимаю, что тело ослабело. Иначе говоря, претензии, которые у него были до сих пор, иссякли, и теперь у него нет сил спорить, потому что благодаря добрым делам святость укрепилась, ведь я все время занимался святой работой. А сейчас я вижу обратное, что тело стало еще умнее и выдвигает более серьезные и рациональные претензии. И главное, что приводит его в отчаяние, что говорит ему, лучше бы ему прекратить эту работу, называемую «работа ради отдачи», чтобы он шел как все и не искал бы возможности стать исключением, то есть вернуться к общепринятому состоянию. То есть достаточно нам исполнять Тору и заповеди без намерения, а все силы следует прилагать, чтобы исполнять Тору и заповеди с большей скрупулезностью, ведь это легче, чем намерение на отдачу. А главное, я вижу, что все общество, состоящее из тех, кто хочет быть отличными от общества, занимается Торой и заповедями с большей тщательностью, чем остальные люди. И за это они получают звания. Одни называются праведниками, другие — благочестивыми, третьи — избранными из народа. Так зачем же мне становиться на путь ради небес, а не ради собственной выгоды? И в этом состоянии человек нуждается в великом милосердии, чтобы не сбежать с поля боя. И нет у человека другого способа выйти из этого состояния, кроме как верой выше знания. И сказать, то, что тело сейчас стало очень умным, это потому, что дают ему свыше ощущение, позволяющее знать, что такое знание, для того, чтобы было у него место сейчас идти выше знания. Ведь то, что говорят «знание», имеется в виду знание, исходящее от внешнего разума, а внешними свойствами называется изначальное желание получать, в котором нет ничего от свойства отдачи, а внутренним знанием называется знание, облачающееся во внутренние килимы. Это свойство бины, свойством которой изначально является отдача, и в ней нет никакого элемента получения. И поэтому внешний разум не понимает, что внешний разум не понимает, что может быть существование желания отдавать. И поэтому в тот момент, когда человек пробуждается, чтобы сделать что-либо ради отдачи, он сразу же просыпается и восстает против него, подобно хорошо обученному воину, и с великим искусством начинает побеждать человека. И не надо спрашивать, что, дескать, Писание говорит, что злое начало называется царь старый и глупый. Как же мы говорим, что он умный? И на это можно задать другой вопрос. Как можно сказать об ангеле, являющемся духовным созданием, что он глуп, как сказано в книге Зоар, о стихе, «Ибо ангелам велит охранять тебя на всех путях твоих». И Зоар объясняет ангелам, то есть двум ангелам, доброму началу и злому началу. А если злое начало называется ангелом, как же оно может быть глупым? Но необходимо объяснять, что ангелом называется он по имени действия, как сказано, «И сказал ему ангел Творца, для чего тебе спрашивать о моем имени, ведь оно сокровенно». Это значит, что имя ангела меняется в зависимости от задачи, когда он посылается для совершения какого-либо действия. Выходит, что по имени его действия определяется имя ангела. И поэтому можно сказать, что злое начало называется глупым, потому что оно старается, чтобы человек сделал глупость. А превратить человека в глупца, это он делает с большим умом. И поэтому, когда человек начинает идти в преодолении и не желает слушаться его, оно должно продемонстрировать человеку еще больше, с еще большим умом, что правда с ним. И когда человек преодолевает аргументы злого начала, оно должно прийти к нему с еще более изощренными аргументами, и человек не может победить его, но только лишь верой выше знания. И сказать, что у знания нет никакой ценности, но он идет выше знания. Однако, если человек преодолевает внешнее знание, которое приводит справедливые претензии, он выигрывает, ведь его вера всякий раз вырастает на большую ступень относительно той, которая была у него до прихода злого начала с его рассуждениями, что не стоит выходить из эгоистической любви по той причине, что всякий раз, когда знание злого начала растет, если он хочет оставаться в святости, у него нет другого выхода, кроме как притянуть на себя большее свойство веры. Иначе говоря, получается, что всякий раз он нуждается в Творце, чтобы он помог ему спастись от его зла. То есть человек не должен молиться о том, чтобы чужие мысли умерли, а о том, чтобы они вернулись к ответу. А это происходит именно благодаря тому, что он получает помощь свыше в качестве веры выше знания. Получается, что он не упросит у Творца, чтобы эти мысли умерли, для того, чтобы ему не нужно было их преодолевать, а он удовлетворяется верой, которая есть у него в Творца, то есть той верой, что есть у него до прихода злого начала с его справедливыми претензиями, которые нельзя разбить без помощи Творца, когда он получает силы идти выше знания. Тогда как тот, кто не идет путем истины, у кого вся работа будет строиться на основе разума и сердца, моха и либо, он просит у Творца, чтобы он забрал у него эти мысли, чтобы они не мешали ему в его работе. Получается, что он остается на своем уровне, и нет у него места для того, чтобы продвинуться вперед, поскольку нет у него необходимости продвигаться вперед. Но он желает оставаться в теперешнем состоянии все время, и только этого он ожидает, и нет у него потребности в большем. И хотя человек желает более высоких ступеней, чем у остальных людей, то есть если он ученик мудрого и знает сам, что есть люди, которые ему в подметки не годятся, он, конечно, хочет и в работе быть избранным из народа. И потому хочет, желает подняться на более высокую ступень, чем та, на которой он чувствует себя в нынешнем состоянии. Однако все это только как роскошь, а не необходимость. А тот, кто молится об излишествах, эта молитва не может быть из глубины сердца, ведь он сам знает, что его ситуация не такая уж плохая. И это потому, что он видит людей, которые хуже него. Но ему нужны только излишества. И согласно правилу, нет света без кли. Это означает, кли — это потребность и недостаток хисарон, и ему нужно наполнить этот хисарон, тогда как излишествами еще не излишества не называются потребностью в духовном. И по этой причине человек остается в своем состоянии, и у него нет никакой возможности выйти из него. Однако человек, который хочет идти путем истины и желает работать в свойстве разума и сердца, моха и либо, в то время, когда является к нему тело и начинает нападать на него, почему он хочет уйти из того, что принято в мире, где все занимаются отдачей ради получения? И всякий раз после того, как он преодолевает его, оно является с более сильными претензиями. И в этой ситуации он не просит Творца, чтобы он убрал от него эти аргументы, а он просит у Творца, чтобы на все эти претензии, которые приводит грешник, чтобы он вернулся к ответу, то есть чтобы Творец дал ему силы идти выше знания. Получается, то, что он просит у Творца, чтобы он дал ему большую силу, это не из того, что нужны излишества, а просто потому, что он хочет быть иудеем, верующим в Творца. Это приносит ему мысли, злословящие о пути Творца и обо всем, что относится к святости. То есть все, что бы он не хотел делать ради отдачи, тотчас приходит к нему с доводами грешников, высмеивающих работников Творца, как сказано: «Не нам, Творец, не нам, но имени Твоему дай славу». Зачем спрашивать народам? И поэтому причина того, что он всякий раз хочет больших сил свыше, это необходимость, ведь он просит о помощи, чтобы спастись от смерти и прийти к жизни, потому что грешники при жизни своей называются мертвыми. А поскольку тело хочет своими претензиями привести его в стан грешников, получается, что он просит у Творца помощи, не чтобы он дал ему излишества, а просто для оживления своей души, то есть чтобы не быть грешником. И отсюда получается, что от вопросов грешника человек всегда выигрывает из-за того, что у него есть место для хисарона, чтобы просить у Творца, чтобы он наполнил желание его сердца на благо, то есть чтобы было хорошо, а не было плохо. И такая молитва, называемая молитвой из глубины сердца, сразу же принимается наверху, поскольку это называется молитвой бедняка, как сказано в книге Зоар, о стихе, молитва бедняка, когда он оборачивает себя. Это говорит, что молитва бедняка задерживает все молитвы, так как его молитва принимается прежде всех молитв, когда он ослабляется. А причина этого, нужно сказать, как сказано выше, что это не роскошь для него, а он просто хочет жить и не относиться к свойству мертвой. Потому что грешники при жизни своей называются мертвыми. И это, как сказано, близок Творец ко всякому, кто по-настоящему призывает его. И необходимо объяснить, что Творец близок, чтобы спасти их, тех, кто просит, и что хотят идти путем истины, называемым ради небес. Иначе говоря, они видят, что не в силах преодолеть эгоистическую любовь и работать ради отдачи, и просят у Творца, чтобы Он помог им и дал им помощь, чтобы они смогли преодолеть свое тело. То есть то, что они просят у Творца, лишь одного — чтобы была у них возможность делать что-нибудь ради небес, чтобы они могли сказать в полный голос: «Благословен Творец, создавший нас для славы Своей, а не для пользы тела, до сих пор».
Ну, может быть, несколько вопросов, потом семинар. Да.
Сказано, что человек должен быть в радости даже от малой связи, которая есть у него с Творцом. Вопрос: если мы будем радоваться самому малому, как у нас будет недостаток и стремление к большей связи?
Если человек радуется самой малой связи, которая есть у него, то он как раз нуждается в большей связи. Он достоин большей связи. Если ему дают, не дают ничего, он радуется. Но чувствует, что ему не дают. Кто ему не дает? Из какого источника это приходит? Он видит, что это возможность показать себя, что он способен быть преданным отдаче в силе веры выше знания, в разуме и сердце. Если у него есть сейчас это в его килим, то ему сразу же дадут большие килим. Проблемы, неудачи, большие желания. еще что-то, или вообще ему будет тяжело сдвинуть себя. И он снова должен будет организовать себя так, чтобы ничего не требовать, а только быть в преданности выше своего состояния. То есть его состояние всякий раз становится более тяжелым, более требующим, более путанным. А он идет выше, несмотря на то, что состояние такое. Так что продвигаться, как ты спросила, нет никакой проблемы, он будет продвигаться. Ему дадут. Только вопрос, сможет ли он преодолевать то, что у него есть сейчас. Тогда он открывает для себя следующую ступень. Если в теперешнем состоянии он может быть прилепленным к правой линии, ему сразу открывают левую линию на более высокой ступени. Да? Ну?
Так, по сути дела, цель в том малом желании, когда он способен прилепиться.
Это такое желание, то, что у него есть, да.
Роберт Соединенных Штатов спрашивает по этому поводу, как не оставлять мысли, каковы они есть, и подняться на больший уровень. Как перейти к правой линии?
Это называется вера в учителя, в группу, слияние с ними, и тогда приходит свет и выстраивает эти вещи так, что человек чувствует, что он должен быть в отмене то, что происходит за него в эго, все желания, все мысли, все расчеты, все, что у него сейчас есть в разуме и в сердце, он получает эти вещи для того, чтобы идти выше них. И здесь нужно прочувствовать эту точку, насколько это напряженно, насколько это критично, насколько в этой точке он находится просто в трепете, во внутреннем напряжении, что он не сможет подняться над этим, что он почувствовал, насколько его удерживают все эти желания и мысли, и расчеты, и страсти. Просто быть, прочувствовать эту точку так, чтобы просто быть в этом преданным в высшей силе. С одной стороны, то, что есть в нем сейчас, это наверняка приходит свыше. Он чувствует, что это приходит свыше. И с другой стороны, он уверен, что только свыше может быть спасение, чтобы ему дали возможность подняться над этой тяжестью. Но он не хочет избавиться от этой тяжести, он хочет быть выше нее, а иначе у него не будет на что опереть себя.
Да, в отношении этого Скотт из Англии спрашивает, сказано в тексте, что исправить мысли внешнего разума, но не перечеркивать их. Что это значит?
Это правильно, исправить, то есть обновить себя выше них, установить себя выше них.
Скотт продолжает спрашивать, как мы можем знать с уверенностью, что мы на самом деле идем выше знания? Каковы признаки этого?
Признаки — это что я вижу, насколько мое мнение, знание притягивает меня сейчас, насколько я получаю сейчас силу быть выше этого. Но я не отрываюсь от этого, я нахожусь выше этого.
Из Нарии спрашивают, как мы можем помочь друг другу, чтобы преодолевать претензии тела в работе.
Словесно не получится. Не путать друг с другом все эти вещи. Нет. а что действительно нам надо общее укрепление. Величие группы, учителя, творца, цели. Насколько это большое, все остальное это как ноль, весь этот мир. Общее укрепление, не более того.
Вы знаете, Раф, я думаю, сейчас, когда ты это читаешь и находишься с товарищами, погрузившись в это, ты видишь, насколько у тебя есть это флип-флоп. Вдруг какая-то у тебя чуждая мысль, что снабженец не привез тебе там продукты.
Об этом думаю, это хорошо.
Насколько это властвует над тобой.
Это сколько тебя хотят научить тому, что ничего не находится в твоей власти, все проблемы, всякие хлопоты в жизни, неважно что, все, что есть, все это свыше. Только в конце жизни человек начинает понимать, что это так. Я говорю об обычном человеке. И мы должны понимать это раньше, для того, чтобы знать, что все это приходит от Творца, чтобы мы выбрали правильные шаги.
Так чем я должен управлять? На то, что он берет меня в сторону и снова сосредоточиться здесь еще раз?
Вместе с тем, что ты это не стираешь.
Да, это ясно. Но если я хочу, скажем, всегда оставаться в этой мысли, быть слитым с ним и быть вместе со всеми сейчас на уроке и сконцентрироваться на этом, то есть я должен быть все время воевать, как только это появляется у меня.
Если ты это сотрешь, тебе не будет над чем подниматься. Понимаешь? То есть вчера какой-то поставщик, как называется, какой-нибудь Шимон, с рынка, допустим.
Таких нет недостатка.
Нет недостатка. Он тебя обманул сегодня. Ты открыл то, что тебе прислали. Ты видишь, там совершенно не то, что ты рассчитывал. Ты заплатил в два раза больше. И так далее, и так далее. Хорошо. То есть что ты делаешь? С одной стороны, ты должен набить ему морду. Это твое дело. Возьми нескольких ребят отсюда и рассчитайте с ним. С одной стороны. С другой стороны, ты должен понять, что все, что это происходит, конечно, происходит свыше. И поэтому тебе нужно видеть, насколько такие мысли сразу, что-то это глупости. Это ты не почувствуешь это через несколько дней. А это оскорбление достоинства, самолюбия. Поэтому, насколько они могут сразу сбить тебя с пути. То есть это впечатление ты оставь. Тебе не надо больше углубляться в него. Оставь это впечатление и присоедини его к тому, что было до этого. И поднимись выше этого в важность группы и цели.
То есть все принимать за игру, что это ради цели, и все время сохранять это.
Конечно, Творец дает тебе помехи только в рамках этого мира. Только в рамках этого мира. Духовные помехи, клипот, ты думаешь, что это там, откуда-то свыше. Все это облачено в этот мир.
Это, по сути дела, сила веры здесь.
Сила веры — это та сила, которую ты получишь свыше, чтобы быть выше помех.
Но это зависит от меня. Это я, по сути дела, создаю. То есть я с помощью того, что я пытаюсь слиться с ним и сохранять эту линию, тогда дается мне сила веры.
Тогда тебе дается понять, что ты ничтожество и тряпка, и все должен получать свыше.
Спасибо.
Да.
Сказано, что благословенный прилепляется к благословенному. Мы говорим, что от любви к творениям к любви к Творцу. Теперь, насколько мы должны включаться именно в хейсарон или в состояние именно товарища? Потому что там, насколько я понимаю, истинная молитва.
Что значит включиться в товарища? Я должен включиться, чтобы все наши желания, наши мысли, все они были бы направлены на то, чтобы насладить Творца. То есть если мы так направлены друг на друга, настроены друг на друга, то это помогает нам с помощью света, вращающего к источнику, направить себя вместе и на Творца.
Для того, чтобы это произошло, нужно думать о необходимости в духовном, чтобы каждый пришел на утренний урок и на распространение. Человек проходит разные состояния. Для того, чтобы я на самом деле почувствовал их истинное состояние, должен на самом деле войти в состояние желания в том или ином виде. И оттуда, в этом включении, я могу на самом деле поднять молитву наверх. До какой глубины мы должны нисходить, чтобы почувствовать?
Не надо углубляться ни в какие помехи и проблемы, иначе как, чтобы подняться над ними, достаточно. Не надо углубляться в них и копаться. Я не должен быть связан со злым началом и с помехой больше, чем то, что они пробуждаются во мне свыше.
Я хочу взять, к примеру, я вижу, сколько Рав прошел в жизни, всевозможные проблемы, начиная с проблем здоровья и вообще все проблемы. Я знаю, что Рав ничего, нет ничего, чтобы Рав не прошел. Как человек, который это чувствует, может просить и требовать, чувствуя все, что происходит вне его?
Требовать проходить эти вещи тоже? Зачем?
Он должен включиться в состояние, почувствовать.
То есть он должен включиться в эти вещи, не включаться в них больше, чем то, что ему открывают свыше. Больше этого не нужно. Все. Допустим, любая большая проблема, которая была у меня в течение жизни, это когда я однажды заболел гриппом, и второй раз я проиграл 20 шекелей. И все. А кроме этого ничего. И ты думаешь, что на двух этих вещах невозможно построить мартикун? Можно. Это не имеет отношения к глубине вещей. Прекратите думать, что вам надо страдать. Это нехорошо. Творец, когда ему нужно, и в том виде, в котором нужно, он раскроет вам страдания. Вдруг ты почувствуешь, что ты не справляешься с товарищами, с женой там, или девушкой своей, с хозяином, неважно, кто-то тебя на машине стукнет тебя, или вдруг ты кого-то, наоборот, в кого-то въедешь. Но только принимать все эти вещи как тему для духовной работы, потому что нет ничего, кроме этого. Нет никого, кроме него. Это наша проблема, что мы начинаем погружаться в материальные проблемы, и хотим еще больше понять, и углубиться, и прочувствовать их вкусы во всем зле, которое там есть. Зачем? Нет, нет. Только подумать, как мне принять это свыше, и как я могу с помощью этого приблизиться к цели. На все, что угодно, без исключения. Если ты исходишь из того, что это свыше, а это не совсем с этим, я должен вести себя как с духовным действием, это как материальным, нет. Это нехорошо.
Для того, чтобы понять конец, если товарищ находится в определенном состоянии, я хочу помочь ему.
Прежде всего, дай ему пример. Прежде всего, пример. Вот. А после примера можно еще что-то посмотреть. Но в таком виде, что ты видишь, что он хочет принять это. А иначе тебе нельзя в это дело входить.
Спасибо.
Секундочку. Все?
Денис
Сандлер из Москвы спрашивает, что нужно, написано, что нужно просить силу Творца и идти выше знания.
Не упрямься.
Он чувствует, что это выше его природы.
Чтоб не просил.
Он спрашивает, как чтобы помогли ему просить.
Пусть просит. Придет момент, когда он увидит себя разорванным на две части, когда одна часть относится к помехам, а другая часть — как подняться над ними. Но он не знает, как. И тогда он почувствует ясным очень образом, чувственно и в разуме, что помехи от Творца и спасение может быть только от Него, выше помехи, выше знания. И это то, что он просит, чтобы было. Он просит, но помехи такие, когда дают тебе своего рода подслащение, возможность наслаждаться от очень большого наслаждения в твоей жизни, и дают тебе вместе с этим находиться выше него, то есть пренебречь им и подняться над ним, и заниматься чем-то, что не несет наслаждения. А только и заинтересованность в разуме, в чувстве по отношению к отдаче. И когда человек находится в таких состояниях, он должен принять решение. И придет это к нему. Пройдет какое-то время. Он всего лишь молодой пока что. Да, Тиранс.
Раф, откуда приходят помехи?
Высшего света. Высший свет, он создал желание получать, и он занимается желанием получать для того, чтобы привести его к подобию себе. И все. Все только высший свет. Только что посередине. Высший свет не воздействует на желание в виде напрямую, но посередине он влияет на желание в формах неживой растительной животной, развивает и так далее, но посередине на каком-то этапе находится человек, который может установить свет, воздействует на желание или нет, и в каком виде. То есть тоже только в качестве ахишена, открывает кран или нет. Но если не открывает, это идет альтернативным путем. Да.
Why do I receive obstacles?
Творец делает только добро, почему же я получаю помехи?
Почему ты думаешь, что нехорошо? Это помехи. Почему ты думаешь, что это нехорошо? Почему вдвойне хорошо? Потому что приходит ангел смерти. Да.
I wanted to read the text. We are reading the text. I get disconnected 1,000 times. So why it's good? What is good here?
Пока я читал текст, я тысячу раз отсоединялся. Что же в этом хорошего?
Тысячу раз. Ну и что? Очень хорошо.
Что в этом хорошего?
Что хорошего, что каждый раз он обновляет работу, обновляет связь. Как раз из Циона выйдет Тора, из этих выходов и входов затем обратно. Ты тем самым притягиваешь свет, который не просто так называется свечением, а Торой. Да.
Когда же помехи эти отключения приходят, как их использовать, чтобы насладить Творца?
Еще раз.
Когда приходят отрывы, помехи, как пользоваться этим, чтобы достать наслаждение Творца?
Ощущение, не отключение. То есть, если я отключаюсь, я чувствую хорошо, сладость, так что... Отключение. А, я думал, подслушание что-то другое. Когда приходит отключение, что?
Как я пользуюсь этими отключениями, чтобы доставить наслаждение Творцу?
Тем, что ты идешь и снова соединяешься. Когда ты хочешь находиться в этой работе, хочешь находиться в этой мысли, этим ты доставляешь наслаждение. У нас нет ничего другого, как быть связанным с желанием и мыслью, с причиной, которая приносит нам все, что мы чувствуем и думаем. Есть причина, да, того, что я чувствую, и того, что я думаю. И то, что я думаю. И все это я. Нет ничего, кроме того, что я чувствую и думаю. Разум и сердце. Есть причина того, что есть у меня в сердце, и того, что есть у меня в разуме. И я, несмотря на то, что есть у меня в сердце и разуме, должен быть связан с этой причиной и должен подняться выше своего ощущения в сердце и разуме в том, что эта причина всегда хороша. Это называется отдача ради отдачи. И быть связанным с этой причиной сердцем и разумом, несмотря что я себя чувствую очень плохо в сердце и очень плохо в разуме, я не только прихожу к исправлению, когда я чувствую хорошо, не потому, что находятся во мне хорошие мысли и ощущения. Нет, они плохие, мне плохо от них. Но поскольку я связан с корнем, с их причиной, хорошо мне. И настолько, что затем я это зло, это плохое ощущение в сердце и в разуме, преобразую в отдачу. Это уже получение ради отдачи. И вся наша работа, она в связи с источником нашей жизни, который посылает нам как наполнение в разуме, так и в сердце. Все эти наполнения, раскрытия, они все плохие. И только если я поднимаюсь над этим, над ощущением сердца и разума, поднимаюсь над этим, тогда, если я соединен с Ним, я не прекращаю чувствовать зло, там сокращение, Малхут бесконечности остается пустой, вся в этой скверне, вся разбита и так далее. И я поднимаюсь над этим и прихожу к Творцу как хорошему. Чем он хорош? Не согласно тому, что я чувствую в сердце и в разуме. Нет. Совсем нет. Это помощь против него. Ну, может быть, не стоит продолжать это, потому что завтра никто сюда уже не придет.
Раф, как перейти от того факта, что вместо того, чтобы стирать, уничтожать помехи, подниматься над ними?
Мы не стираем помехи.
Как вместо того, чтобы стереть проблему, я поднимаюсь над ними?
Ты относишься к ним как к палке, которую ты целуешь. Как к тому еврею, который хочет получить 5 ударов, а не один, или 10 вместо 5. ты начинаешь чувствовать, насколько открывается тебе область выше знания, имена поверх терпения. Но нужно быть очень сильными с учителями и с окружением, которые могут тебе создать хорошую связь. И нет у меня иных шансов. Тогда мы начинаем чувствовать, насколько нужна инструкция и укрепление. Инструкция со стороны учителя и от окружения укрепления.
Раф, вот эта автоматическая программа внутри меня, мое эго стирает помехи. Я ничего не могу с этим сделать.
Есть автоматическая программа, которая перечеркивает помехи, я ничего не могу сделать.
Как мне начать принимать власть над этим и идти выше помех?
Ты пытаешься быть связанным с учителем и с группой, пытаешься быть связанным со всеми действиями, и это придет. Нет ничего, кроме наших общих действий, которые могут ускорить продвижение человека, участвовать во всем, что мы делаем. И главное, главное, это не терять связи с корнем, от которого у тебя есть все твои чувства и мысли. А иначе ты не раскроешь его. Все. Иерушалаим. Ну.
Как можно уложить эти вещи в голову, до этого сказали?
Что-что?
До этого Моти приводил пример пути страданий, какой успех там, если ему сказали. Нет, можно прийти к Мартикуну и с Хисарону, когда ты проиграл 20 шекелей.
Да.
Как связать это с тем, что вы сказали сейчас Терансу?
Это зависит от того, как человек воспринимает это. Мне ничего кроме этого не нужно. Я получил какое-то прежнее поколение. Наши праотцы получали маленькую помеху, но они были чистыми, они чувствовали на фоне этой помехи связь с корнем. Все этого достаточно. Они раскрыли его. Мы с таким большим авиютом. Это согласно развитию желания.
Если я с большим авиютом и хочу работать мартикуном весь в сладости.
Ну, пожалуйста, пожалуйста, есть разные состояния. Только я не понимаю, каким концом исправления это может быть. Это может быть в чем-то не в истинных методиках, потому что истинная методика — это то, что если все мы приходим с этим грязной материей, то есть нашим желанием получать, мы должны подняться над ним 125 ступеней плюс относительно 125 ступеней в минусе. И что значит, что ты поднимаешься комфортно и так сказать, с песней по жизни?
Это ваше объяснение, я понял, что страдания должны быть. Ну, маленькие.
Страдания — это не маленькие или большие. Страдания зависят от того, что ты определяешь для себя, что называется страданием. Нет больших страданий, чем отключиться на момент от «нет никого, кроме него», от корня. Если ты так думаешь, все.
Если я поднимаюсь над помехами.
Нет, ты все меняешь, ты желаешь над каждой помехой, ты чувствуешь ее, ты понимаешь ее, и ты приподнимаешься над ней.
И тогда я наслаждаюсь и от помех тоже.
Тогда ты наслаждаешься и от помех, конечно.
Большое спасибо.
Главное — насладиться. Это ладно, ладно. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части.